4. Жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают. О Генри. Я рассказал Соломону все. Я просто не мог поступить иначе. Видите ли, Соломон — очень толковый мужик, один из самых толковых, кого я знаю, так что было бы глупо не воспользоваться его интеллектом. До фотографии я, в общем-то, действовал сам по себе, в одиночку прокладывая свою борозду. Однако пришло время признать, что мой плуг только и делал, что вихлял из стороны в сторону, пока не напоролся на угол сарая. Когда я закончил, было уже 4 часа утра. Задолго до этого Соломон развязал свой рюкзак и достал оттуда целую прорву всего, без чего, похоже, не может обойтись ни один Соломон на свете. Термос с чаем и 2 пластиковые чашки, по апельсину на каждого, нож для кожуры и 0,5 фунта молочного шоколада Кэдбери. Пока мы ели, пили, курили и осуждали курение, я выложил ему всю историю про аспирантуру, с самого начала и до самой середины. Что на самом деле я вовсе не вкалывал на благо демократии. Что вовсе не трудился ради того, чтобы мирные граждане спокойно спали в своих постелях, а мир во всем мире процветал. Нет, я занимался совсем-совсем другим. Торговал оружием. Вот чем я занимался. А значит, и Соломон занимался тем же самым. Я был продавцом оружия, торговым агентом, а Соломон кем-нибудь из отдела маркетинга. Я знал, что подобное ощущение по душе ему не придется. Соломон слушал, кивал и задавал нужные вопросы. В нужном порядке и в нужный момент. Я не мог определить, верит он мне или нет, хотя, с другой стороны, мне и раньше с Соломоном это никогда не удавалось. Да и вряд ли когда-либо удастся. Закончив рассказ, я откинулся на спинку стула. Я вертел в руках квадратики шоколада и вяло думал о том, что тащить Кэдбери с собой в Швейцарию равносильно тому, чтобы заявиться в Ньюкасл с мешком своего угля. Впрочем, нет, не равносильно. Со времен моего счастливого детства качество швейцарского шоколада заметно ухудшилось, и теперь он годится разве что на подарки не особо любимым тетушкам. Зато Кэдбери, этот бьет все мировые рекорды, он и лучше, и дешевле любого другого шоколада. По крайней мере, на мой взгляд.
Да уж, командир, история, прям скажем, та еще.
Соломон уставился в стену. Будь там окно, он, вероятно, уставился бы в него, но окна не было.
Точно, согласился я.
Итак, мы вновь вернулись к фотографиям, размышляя, что же они могут означать. Мы допускали и постулировали, мы предполагали и сыпали всевозможными «может быть» и «а что если» и «а как насчет этого?». И когда снег, напитавшись утренним светом, принялся пропихивать излишки под дверь и сквозь ставни, мы решили, что охватили все возможные точки зрения. Гипотез у нас получилось 3. Плюс, разумеется, целая куча побочных версий. Однако в тот момент мы чувствовали, что вопрос надо решать с размахом, так что все побочные версии мы смели в 3 основные кучки, которые распределились так. Он пудрит ей мозги. Она пудрит мозги ему. Никто никому ничего не пудрит, а просто они полюбили друг друга. Парочка земляков-американцев, вместе коротающих долгие вечера в чужом городе. «Если это она пудрит ему мозги», — начал я уже, наверное, в 100-й раз, — «то с какой целью? То есть чего она хочет этим добиться?»
Соломон кивнул, а затем быстро потер лицо руками.
«Посткоитальная исповедь?» Он даже поморщился от собственных слов. Она записывает его на пленку, снимает на видео или что там еще и посылает в Вашингтон-Пост?
Мне этот вариант не очень понравился. Соломону, кстати, тоже.
довольно хиленькая версия, я бы сказал».
Соломон снова кивнул. «Он все еще соглашался со мной больше, чем я того заслуживал. Наверное, просто был рад, что я выдержал и не сломался окончательно. Из-за этого, из-за всего остального. И хотел помассировать мой дух, вернув его в рационально-оптимистическое состояние».
«Значит, это он пудрит ей мозги?»
Слегка вздернув брови, Соломон склонил голову на бок, точно умная овчарка, подталкивающая меня к загону.
«Возможно. С благосклонным пленником проблем в любом случае меньше, чем с упертым. Наверняка наплел ей стрекороба, сказал, что обо всем позаботится. Мол, он на короткой ноге с самим президентом или что-нибудь в этом роде».
В общем, и эта версия звучала ничуть не лучше. Таким образом, оставалась лишь вероятность номер 3.
«Итак, что может заставить женщину вроде Сары Вульф встречаться с таким мужчиной, как Рассел П. Барнс? Почему она гуляет с ним, смеется его шуткам, образует вместе с ним зверя с четырьмя ягодицами? Если, конечно, дело зашло так далеко, в чем я лично уже почти не сомневался. Ладно, допустим, он привлекательный и в хорошей физической форме, и умен, пусть даже и как-то по-дурному умен, и обладает властью, и хорошо одевается. Да, но зачем ей-то все это? То есть я хочу сказать, он же старый. Старый настолько, что вполне годится на роль коррумпированного представителя ее правительства».
Я тащился назад в гостиницу, мысленно оценивая сексуальность Рассела П. Барнса. Рассвет мчался к своему высокогорному вокзалу на полных парах, и снег уже вовсю пульсировал электрической, свежевыпавшей белизной. Снег забирался под штаны, скрипуче налипал на подошвы, а девственно чистые сугробы словно умоляли занесенную над ними ногу. «Не наступай на меня! Ну, пожалуйста, не наступай! Ох!»
Рассел, мать его, Барнс.
Добравшись до гостиницы, я направился прямо к себе в номер, стараясь не шуметь. Тихонько открыв дверь, проскользнул внутрь. И замер. Буквально застыл, не успев снять куртку. После прогулки по альпийскому снегу, накачанный горным воздухом, мой организм был настроен так, что легко улавливал малейшие нюансы комнатных запахов. Несвежее пиво из бара, средство для чистки ковра, хлорку из бассейна снизу и практически отовсюду пляжный запах защитного крема от солнца. И вот теперь этот новый запах. Запах того, чего здесь совсем не должно быть. Ибо я платил за одноместный, а, как известно, швейцарские отели весьма щепетильны в подобных вопросах. Прямо на моей кровати, обернувшись простыней и вытянувшись во весь рост, стилизацией под Рубенса возлежала обнаженная, спящая Латифа.
«Где ты был, черт возьми?»
Она сидела, натянув простыню до самого подбородка. Я стягивал ботинки, присев на другой край кровати.
«Гулял».
«Куда это?»
— огрызнулась Латифа, все еще немного помятая со сна и злая от того, что ее застали в таком виде.
«Там снег. Куда нахрен можно гулять по такому снегу? Чем ты там занимался?»
Я стащил последний ботинок и медленно повернулся к ней лицом.
«Послушай, Латифа...» Не забудьте, что для нее я был Рикки, и потому произносил ее имя как Ладифа. Я убил человека сегодня. Нажал на спусковой крючок и застрелил.
Я отвернулся и вперился в пол.
Вылитый воин пит после битвы, которого тошнит от мерзости увиденного.
Я почувствовал, как натяжение простыни ослабло. Чуть-чуть. Какое-то время Латифа наблюдала за мной.
«И ты что, гулял всю ночь?»
Я тяжело вздохнул.
«Гулял. Сидел. Думал».
Знаешь, Латифа, человеческая жизнь...
Рикки, как я рисовал его себе, был из тех, кто чувствует себя не совсем в своей тарелке, когда приходится что-то говорить. Так что пусть человеческая жизнь повисит в воздухе еще немного.
Многие умирают, Рикки. Смерть, она повсюду. Убийство повсюду.
Простыня ослабла еще немного, и я заметил, как ее рука осторожно сместилась к краю постели, поближе к моей руке.
Вот вы мне ответьте, ну почему всегда одно и то же? Почему всегда приходится выслушивать один и тот же аргумент? Мол, все так поступают, и надо быть законченным кретином, чтобы не помочь общему делу.
Мне вдруг захотелось залепить ей пощечину и выложить все как на духу. Кто я и что я на самом деле думаю? Что убийство Дерка или кого-то еще не изменит ровным счетом ничего, разве что гребанное эго нашего Франциска, которое и без того разрослось настолько, что уже запросто может вместить в себя всю мировую бедноту, причем дважды, и еще останется свободная комнатка для парочки миллионов буржуа. Но, к счастью, я законченный профессионал, а потому всего лишь кивнул, уронил голову и повздыхал еще с минутку, наблюдая, как ее рукам подкрадывается все ближе.
«Это хорошо, что у тебя тяжело на душе», — сказала Латифа, немного поразмыслив. «Совсем немного, но тем не менее». «Если бы ты не чувствовал ничего, значит, нет в тебе ни любви, ни страсти. А без страсти мы — ничто».
«Собственно, как и с нею», — подумал я про себя и начал стягивать рубашку. Именно фотографии довершили все дело. Заставили понять, что все это время я был лишь резиновым мячиком, скачущим между аргументами других людей. И скакал я так долго, что в конце концов доскакался до того, что мне стало на все плевать. На Умре с его вертолетами и на Сару Вульф с Барнсом. Мне стало плевать на О'Нила с Соломоном, плевать на Франциска с его треханым мечом правосудия, плевать на то, кто выйдет победителем и в споре, и во всей этой войне. А больше всего мне стало плевать на самого себя. Пальцы Латифы коснулись моей руки. Когда дело доходит до секса, мужчины точно оказываются между твердой скалой и совсем иным местом. Мягким, кротким, безвольным, извиняющимся. Сексуальные механизмы двух полов не поддаются сравнению. В этом-то и заключается жуткая правда. Один — это маленький автомобильчик, удобный для поездок по магазинам, быстрых перемещений по городу и парковок. Другой — настоящий универсал, созданный специально для дальних рейсов с тяжелыми грузами, крупнее, сложнее и норовистее. Не станете же вы покупать Fiat Panda, чтобы возить мебель из Бристоля в Норвич, а мощную Volvo для поездки к косметичке? И не потому, что одна машина лучше, а другая хуже. Они просто разные. Вот и все. Это истина, которую мы никак не хотим признать. Единообразие стало нашей религией, и отношение к еретикам сегодня еще хуже, чем раньше. Но я все равно собираюсь признать эту истину, поскольку всегда чувствовал, что смирение перед лицом фактов было и остается единственным, что позволяет разумному человеку существовать в этом мире. «Смиренно склони голову перед фактами», но гордо подними ее пред лицом чужих мнений, как сказал однажды Джордж Бернард Шоу. На самом-то деле он этого не говорил. Мне просто захотелось придать авторитетности собственному наблюдению, так как я знаю, что вам оно не понравится. И если мужчина хоть на мгновение поддастся демону секса, то... ну, то на то и выйдет. Просто мгновение. Спазм. События без продолжения. С другой стороны, сдержись он, припомни он как можно больше названий из каталога цветов «Дюлюкс» или воспользуйся любым иным способом сдержаться, и его тут же обвинят в холодной техничности. И в том, и в другом случае, если вы обычный гетеросексуал, вам будет чертовски трудно выйти из современной сексуальной дуэли хоть с каким-нибудь достоинством. Само собой, достоинство в таком деле отнюдь не главное. Но опять же, легко говорить, когда оно у тебя есть. В смысле, достоинство. Просто сейчас у мужчин его практически не осталось. На сексуальной арене мужчину нынче судят по женским стандартам. Вы можете сколько угодно шипеть, неодобрительно фукать и втягивать воздух сквозь зубы, но так оно и есть. Да, безусловно, мужчины судят женщин совсем по-иному. Смотрят на них свысока, тиранят их, исключают как класс, притесняют, отравляют им жизнь. Однако в вопросах переплетения ног тон задают именно женщины. Так что это панде нужно пытаться стать как Вольво, а не наоборот. Лично я еще ни разу не слышал, чтобы мужчины критиковали женщин за то, что для оргазма тем нужно не меньше четверти часа. А если и критиковали, то делали это без какого-либо высокомерия, эгоцентричности или косвенных обвинений в слабости. Как правило, мужчины сконфуженно сникают, сетуя на то, что, мол, да, такой уж у нее организм. Что, мол, ей было нужно от меня лишь одного, а я не смог ей этого дать. Я полное ничтожество, и сейчас же уйду. Вот только найду второй носок. По правде говоря, это настолько несправедливо, что граничит с нелепостью. Которая сродни другой нелепости. Назвать Fiat Panda дерьмовой машиной лишь потому, что в ее багажник нельзя впихнуть одежный шкаф. Да, панду можно назвать дерьмовой по разным другим причинам. Потому что она часто ломается, жрет масло, или потому что она едко зеленая, а через все заднее стекло намалевано патетическое слово «турбо». Но ее не назовешь дерьмовой в силу одной единственной характеристики, ради которой эту машину и создавали — ее миниатюрности. Точно так же, как и Volvo. Разве можно сказать, что эта тачка дерьмо, раз она не в состоянии протиснуться под шлагбаумом на стоянке возле универсама и дать тебе улизнуть, не заплатив за парковку? Если хотите, сожгите меня на костре инквизиции. Но я все равно не откажусь от убеждения, что две эти машины просто разные. Вот и все. Созданные делать разные вещи на разных скоростях и на разных типах дорог. Они просто разные. Не одинаковые. Их нельзя сравнивать. Вот, теперь я сказал, что хотел. И мне ничуть не лучше. Мы с Латифой занимались любовью дважды перед завтраком и еще разок после. Часам к 9 мне даже удалось припомнить сжженую Умбру, что в сумме составило 31 название. Мой личный рекорд. Сиска, скажи мне одну вещь.
Конечно, Рик, валяй.
Скользнув по мне взглядом, он потянулся к приборной панели и вдавил прикуриватель. Я задумался на минутку, на долгую, тормозную, миннесотскую минутку.
Откуда берутся бабки?
Прежде чем он ответил, мы успели проехать пару километров. Мы сидели в его Альфа-Ромео, только он и я, отматывая километры солнечной автострады, соединяющей Марсель с Парижем. И если он еще хоть раз поставит рожденного в США, я запросто могу сблевануть.
Рожденный в США. Born in the USA. Альбом Брюса Спрингстина.
С момента покушения на Дёрка Вандерхоу прошло уже 3 дня. И меч правосудия чувствовал себя практически неуязвимым. Газеты о нас позабыли, а полиция до сих пор чесала свои компьютеризированные, сведения, собирающие головы, при полном отсутствии каких-либо зацепок.
«Откуда берутся бабки?» — повторил, наконец, Франциско, барабаня пальцами по рулевому колесу.
«Да». За окошком гудело и жужжало шоссе. Широкое. Прямое, французское.
«Зачем тебе?»
Я пожал плечами.
«Да так, просто думаю».
Он расхохотался, словно какой-нибудь сумасшедший рок-н-ролльщик.
«А ты не думай, Рики, дружище, ты просто делай свое дело. У тебя это хорошо получается. Ну, ты продолжай в том же духе».
Я тоже рассмеялся, потому что так Франциско заставлял меня почувствовать себя лучше. Будь он дюймов на 6 повыше, он точно взъерошил бы мне волосы на манер доброго старшего братца.
«Ага, только я все равно думал...»
Я замолчал. В следующие секунд 30 мы сидели, чуть выпрямившись, пока мимо не промчался полицейский «Пежо». Франциск слегка отпустил газ и поехал помедленнее.
«Я думал... Ну, типа, когда расплачивался в гостинице, я подумал, это ж большие бабки. Ну, нас типа 6, гостиница там и все такое, билеты на самолет, куча денег. И я подумал, типа, откуда у нас бабки? Ну, кто-то ж за нас платит, так?»
Франциско великодушно кивнул, словно помогал мне разрешить трудную проблему с подружкой.
«Конечно, Рики, кто-то за нас платит. Кто-то всегда должен платить». «О, я так и думал. Кто-то должен платить. Ну, я типа и подумал. В смысле, кто?»
Какое-то время он смотрел вперед, а затем медленно повернул голову и взглянул на меня. Долгим взглядом. Таким долгим, что мне пришлось все время отвлекаться на дорогу, чтобы убедиться, что мы сейчас не врежемся в колонну фур дальнобоев. А в перерывах еще и успевать глупо хлопать глазами под его пронизывающим взглядом.
«Рики не опасен», — сигнализировал я. «Рики — честный солдат. Рики — наивная душа. Он просто хочет знать, кто платит ему зарплату. Рики не представляет, не представлял и никогда не будет представлять никакой угрозы».
Я нервно хихикнул.
«Ты не хочешь посмотреть на дорогу? В смысле, типа, ну ты знаешь».
На миг Франциско закусил губу, а затем вдруг засмеялся и перевел взгляд на шоссе.
«Помнишь Грега?» — спросил он, немного нараспев.
Я сморщил лоб. Очень старательно. Рики не помнит почти ничего, что происходило больше, чем несколько часов назад.
«Грег», — повторил он еще раз, — «у которого Порш. Тот, что с сигарами. Он еще фоткал тебя на паспорт».
Я выждал еще немного, а затем энергично закивал.
«А, Грег, точно помню. У него Порш».
Франциско улыбнулся. Возможно, подумал, какая разница, что я ему тут наговорю. Он же все равно забудет это раньше, чем мы доберемся до Парижа.
«Точно. Так вот, этот Грег очень толковый мужик».
«Да», — удивился я, словно для меня это было что-то новенькое.
«Еще какой. Реально толковый. Толковый мужик с бабками. И не только».
Я снова задумался.
«А по мне, так он полный придурок».
Франциско удивленно взглянул на меня, но тут же заржал, как лошадь, и забарабанил по рулю кулаком.
«Ты точно придурок!» — орал он. «Придурок долбанутый!»
Я заржал вместе с ним, сияя от гордости, что смог рассмешить моего командира. Угомонились мы не сразу. Отсмеявшись, Франциско даже вырубил, наконец, Брюса Спрингстина. Я чуть не расцеловал его за это.
«Грег работает в паре с еще одним мальцом».
Лицо Франциско вдруг посерьезнело.
«Из Тюриха. Они типа финансистов. Крутят бабки, заключают сделки, проворачивают крупные дела. Разные дела. Врубаешься?»
Он посмотрел на меня, и я послушно сдвинул брови, демонстрируя работу мысли. Похоже, именно это ему и требовалось.
«Ну ладно, проехали. Короче, Грегу звонят. Потом приходят деньги. И делай с ними чего хочешь. Хочешь — в банк клади, не хочешь — трать. Пофиг».
«То есть у нас типа...»
«Есть счет в банке?» — спросил я, лыбясь во весь рот. Франциско тоже осклабился. «Конечно! У нас есть счет в банке, Рики. У нас целая куча счетов в целой куче банков».
Я покачал головой в изумлении от такой изобретательности, а затем снова сдвинул брови. «Значит, Грег платит бабки за нас? Ну, не свои же?»
«Нет, не свои. Он их крутит и имеет свою долю. Я думаю, не слабую, судя по тому, что он рассекает на паршаке, а мне приходится ковылять на какой-то сраной альфе. Но это не его бабки».
«А чьи?» — спросил я. «Наверное, чересчур поспешно».
«В смысле, кого-то одного? Или типа многих, а?» «Одного».
Франциско вперил в меня еще один, последний, долгий и решающий взгляд. Проверяя, взвешивая, пытаясь вспомнить, сколько раз я раздражал его и сколько раз он оставался мною доволен. Соображая, достаточно ли я старался, чтобы заслужить бесценную информацию, знать которую мне не полагалось ни по рангу, ни по праву, ни по поводу. Наконец Франциско отвернулся и шмыгнул носом, как он всегда поступал, когда собирался сказать что-то очень важное.
«Я не знаю его имени, то есть его настоящего имени, но для денежных дел у него свое имя. В смысле, в банках».
«Да?» Я изо всех сил старался, чтобы Сиско не заметил, как я затаил дыхание. Теперь он явно издевался надо мной, растягивая удовольствие.
«Да?» — повторил я снова. «Лукас», — сказал он наконец. «Майкл Лукас».
Я кивнул. «Круто». Спустя некоторое время я прислонился головой к окошку и притворился спящим. Есть одна штука, и Христос про нее знал. Я предавался размышлениям под монотонное гудение движка, приближавшее нас к Парижу. В любом деле есть своя философия. Просто раньше я об этом как-то не задумывался. Я всегда полагал, что первым в списке стоит «не убий». Самая главная заповедь. Ну, разумеется, еще нельзя пялиться на задницу соседки, прелюбодействовать, сотворять себе кумиров и без почтения относиться к папе с мамой. Но прежде всего, не убий. Заповедь с большой буквы, которую помнят все, потому что она кажется самой правильной, самой истинной и самой абсолютной. Однако есть еще одна заповедь, о которой все почему-то забывают. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Да, конечно, по сравнению с «не убий» это кажется пустяком. Мелочевкой. Примерно как нарушить правила парковки. Но когда эту заповедь швыряют тебе прямо в лицо, когда кишки твои реагируют раньше, чем мозг, вот тогда ты внезапно понимаешь. Мораль, принципы и ценности — все это не более чем пшик. Умре прострелил Майку Лукасу горло, и это был один из самых бесчестных поступков, какие я когда-либо видел в жизни. Жизни отнюдь не стерильной. Но оказалось, что есть поступки и похуже. По расчету ли, ради хохмы или в силу административной аккуратности, но Умре не только убил Майка, он оболгал его, забрал у него жизнь не только физическую, но и моральную. Он лишил его всего — существования, памяти, репутации, доброго имени. И все это с одной лишь целью — замести собственные следы и повесить все свои будущие преступления на молодого парня из ЦРУ. И в тот момент, когда я осознал это, для меня изменилось все. С этого самого момента я разозлился уже не на шутку.